У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Предыдущую передачу, посвященную перипетиям второго тома поэмы Гоголя «Мертвые души», я закончил обещанием подробно рассказать о неком юридическом лице, чьими усилиями до чрезвычайности запутывается дело, заведенное в связи с Чичиковым. Дело, в которое по его воле втягиваются и приводятся сложнейшие ябеднические и клеветнические взаимоотношения множества никакой стороной не причастных к нему людей. Рассмотрим в первую очередь вышеупомянутое юридическое лицо, а затем и его деятельность на досконально изученном им воистину необозримом поле юридической казуистики. Первое знакомство читателя с этим гениальным пройдохой происходит во время визита к нему, почувствовавшего запах паленого Чичикова с целью получения помощи в случае расследования по поводу незаконно присвоенного наследства. «Этот юрист-консультант, — пишет Гоголь, — был опытности необыкновенной. Уже 15 лет, как он находился под судом, и так умел распорядиться, что никак нельзя было отрешить его от должности. Все знали его, за подвиги его следовало бы 6 раз уже послать на поселение. Кругом и со всех сторон был он в подозрениях, но никак нельзя было возвести явных и доказанных улик». Конец цитаты. Не знаю, нужно ли мне обращать внимание слушателей на и так уже бросающиеся в глаза сходство этой протеической личности с весьма и весьма многими насквозь продажными и беспринципными деятелями, и не только на юридическом поприще нашей нынешней России. Тут было действительно что-то таинственное, не без иронии заканчивает эту краткую характеристику Гоголь. И его можно было смело признать колдуном, если бы история, нами описанная, принадлежала временам невежества. Конец цитаты. Далее нечто еще более знакомое и до боли. Получив, как водится, взятку, юрист-консультант посвящает Чичикова в самую суть юридической науки, опирающейся, как известно, не на совесть, а на законы. А суть ее, как всем нам тоже известно, не правосудие, но предельное запутывание самого существа дела. Прием, как мы увидим, принявший свои окончательные формы уже во времена Гоголя, а отнюдь не в наши дни, и объясняющий, между прочим, теперешнюю ходящую по кругу и при усилии многих лиц, так и не могущую быть распутанной и социальную, и хозяйственную российскую, да и не только в сущности российскую, неразбериху, когда при предоставлении всеобщих и равных прав желание и даже возможность многих влиятельных лиц, связанных круговой и порочной порукой, так ничего не в силах разрешить.
Старайтесь только, чтобы производство дела было все основано на бумагах, чтобы на словах ничего не было. И как только увидите, что дело идет к развязке и удобно к решению, старайтесь не то чтобы оправдать себя, нет, просто спутать новыми вводными и так посторонними статьями. «То есть, чтобы спутать-спутать, и ничего больше», — отвечал философ. «Ввести в это дело посторонние, другие обязательства, которые бы запутали сюда и других, сделать сложным, и ничего больше». И там пусть приезжий петербургский чиновник разбирает, пусть разбирает, пусть его разбирает, — повторил он, смотря с необыкновенным удовольствием в глаза Чичикову, как смотрит учитель ученику, когда объясняет ему заманчивое место из русской грамматики. «Да хорошо, если подберешь такие обстоятельства, которые способны пустить в глаза мглу», — сказал Чичиков, смотря тоже с удовольствием в глаза философа, как ученик, который понял заманчивое место, объясняемое учителем. «Подберутся обстоятельства, подберутся. Поверьте, от частого упражнения и голова сделается находчивее. Прежде всего помните, что вам будут помогать. В сложности дела выигрыш многим. И чиновников нужно больше, и жалования им больше, словом, втянуть в дело побольше лиц. Нет нужды, что иные напрасно попадут, да ведь им же оправдаться легко. Им нужно отвечать на бумаги, им нужно откупиться. Вот уж и хлеб. Поверьте мне, что как только обстоятельства становятся критические, первое дело спутать». так можно спутать, что никто ничего не поймет. Я почему спокоен? Потому что знаю, пусть только дела мои пойдут похуже, да я всех впутаю в свое, и губернатора, и вице-губернатора, и казначея, всех запутаю. Я знаю все их обстоятельства, и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и кто кого хочет упечь. Там, пожалуй, пусть их выпутываются, другие успеют нажиться, ведь только в мутной воде и ловятся раки, вот только ждут, чтобы запутать. «Нет, этот человек точно мудрец», — подумал про себя Чичиков и расстался с юрисконсультом в наиприятнейшем и наилучшем расположении духа.
И действительно, несколько далее, когда Чичиков все-таки попадает в тюрьму, юрисконсультант в очередной раз оправдывает свою репутацию гения уже на практике. И тем самым едва-едва не уводит его от уже наметившегося движения в сторону так непривычного ему существования в качестве честного человека. Ибо, цитирую, «трудолюбивая жизнь, удаленная от шума городов и тех обольщений, которые от праздности выдумал позабывший труд человек, так сильно стала перед ним рисоваться, что он уже почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провидение за этот тяжелый урок». Конец цитаты. Но не тут-то было. Буквально в ту же минуту, как то и часто бывает с человеком в преддверии ответственного решения, к Чичику является посланец юрисконсультанта с более прельстительными для его низкой и корыстолюбивой натуры предложениями, которым Чичиков, опять-таки, как и большинство из нас в подобных обстоятельствах, не находит сил воспротивиться. Далее текст Гоголя. «Только этого было и нужно. В это время вместо прежней бабы, которая была посажена в тюрьму как сообщница Чичикова в подделке ложного завещания, очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куда-то, так, что и потом не узнали, куда она делась. Юрисконсультант произвел чудеса. Губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос. Жандармскому чиновнику дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет доносы на него. Секретно проживавшего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит. И всех привел в такое положение, что к нему должны были обратиться за советами. Произошла такая бестолковщина. Донос сел верхом на донос, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видело, и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело. И кто незаконно рожденный сын, и какого рода и звания у кого любовница, и чья жена за кем волочится. Скандалы, соблазны, и все так замешалось и связалось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха. Оба казались равного достоинства. Когда стали, наконец, поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому было поручено сделать экстракт, чуть не сошел с ума. Конец цитаты. Интересно, что кипучая деятельность юридического гения вплотную сопрягается далее с возникновением беспорядков во всей губернии. Причем мотивировки, которые далее приводят в связи с этими, казалось бы, совершенно не могущими быть связанными между собой явлениями, разительнейшим образом напоминает аналогичные взаимосвязи в гораздо более позже написанном и уже напрямую пророчествующем о будущих социальных русских потрясениях романе Достоевского «Бесы», а именно картину смуты, которую разворачивает перед изумленным Ставрогиным Петр Верховенский. Цитирую Гоголя. «В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними слух, что народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили, и под видом изловить антихриста укокошили не антихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слух, что наступает такое время, что мужики должны быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядиться в армяки и будут мужики. И целая волость, не размышляя того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитанов-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Конец цитаты. Здесь уже недалеко до прямого вторжения в Божий мир демонских сил, что намеком вводит Гоголь в текст повести «Портрет», о чем я уже говорил в одной из предыдущих передач. Но здесь, дошедший до критической стадии ситуации, порожденной чисто бытовой чертовщиной, в центре которой юрисконсультант, подобно пауку, готовый опутать своими сетями и власти, и народ, и некие раскольничьи, и даже разбойничьи элементы. Гоголь, вместо того, чтобы разрешить генерал-губернатору упомянутые насильственные меры, к которым тот склоняется, в очередной раз в виде бога из машины на помощь подрастерявшемуся князю вводит всеведущего Муразова ради прекращения смуты в губернии, заключающего с ним союз наподобие союза Минина с Пожарским и предлагающего при этом ряд в большинстве случаев, явно отдающих, если не утопизмом, то уж точным прекраснодушием мер, имеющим свои истоки все в тех же выбранных местах из переписки с друзьями. После того, как Муразов берет на себя обязательство самолично переговорить и со взбудораженными раскольниками, и с бунтующими крестьянами, возникает еще один, едва ли не самый сложный вопрос. Что делать с нерадивыми чиновниками, бесчинства которых и порождают эти недовольства, которые расходятся все далее и далее, как круги по воде? «Скажите сами», – спрашивает у Муразова генерал-губернатор, – «имею ли я право оставить это дело без внимания, и справедливо ли, честно с моей стороны, будет простить мерзавцев?» Далее текст Гоголя.
«Ваше сиятельство, ей-богу, этак нельзя наказывать, тем более, что из них есть весьма достойные люди. Затруднительно положение человека. Ваше сиятельство, очень, очень затруднительно. Бывает так, что кажется кругом виноват человек, а как войдешь... Даже и не он. Но что скажут они сами, если оставлю? Ведь есть из них, которые после этого еще больше подымут нос и будут даже говорить, что они напуганы. Они первые будут не уважать. Ваше сиятельство, позвольте мне дать вам свое мнение. Соберите их всех. Дайте им знать, что вам известно, и представьте им ваше собственное положение точно таким самым образом, как вы его изволили изобразить сейчас предо мной. И спросите у них совета, что бы из них каждый сделал на вашем положении. Да вы думаете, им будут доступны движения благороднейшие, чем каверзничать и наживаться? Поверьте, они надо мной посмеются. Не думаю, ваше сиятельство. У русского человека, даже и того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо. Разве жид какой-нибудь, а не русский? Нет, ваше сиятельство, вам нечего скрываться, ведь они вас поносят как человека честолюбивого, гордого, который и слышать ничего не хочет, уверен в себе. Так пусть же увидят все, как оно есть. Что ж вам, ведь ваше дело правое, скажите им так, как бы не перед ними, а перед самим Богом произнесли свою исповедь».
«Афанасий Васильевич, — сказал князь в раздумье, — я об этом подумаю. А покуда благодарю вас очень за совет».
Весьма затруднительно решить, кто из двух собеседников прав в этом разговоре. Я лично жесткие меры генерал-губернатора предпочел бы, наверное, утопическому прекраснодушию Муразова, исходя при этом из следующего. Перечисленные Муразовым черты и вправду присущи русскому человеку, но до тех пор, пока он остается православным верующим. Когда же ощущение веры теряется, теряются заодно и все русские черты. И пример тому не только бюрократы гоголевского времени, но еще более дикая люмпенизация русских людей после распада страны в начале 90-х годов XX века. И можно ли морально вразумить, например, потерявшего всякие совестные критерии теперешнего бюрократа или казнокрада, впрочем, большей частью как раз и не русского происхождения, это еще большой вопрос. Косвенное подтверждение правильности нашего соображения мы находим даже в гоголевском описании, выпущенного из тюрьмы Чичикова. Долженствующим по изначальному авторскому замыслу после всех промыслительных перипетий претерпеть глубочайшее нравственное преображение. Но на самом деле это не совсем так, а точнее далеко не так. Цитирую. Он, Чичиков, выехал, наконец, из города в каком-то странном положении. Это был не прежний Чичиков, это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души с разобранным строением, которое разобрано с тем, чтобы строить из него новое. А новое еще не началось, потому что не пришел от архитектора определительный план, и работники оставались в недоумении. Конец цитаты. Боюсь, что в подобном положении должен будет в конечном счете остаться и генерал-губернатор, по совету Муразова, собравший в своем доме все чиновное сословие и обратившийся к нему с уже цитированной нами речью, заключающей в себе призыв каждому вспомнить свой долг и предотвратить гибель уже разваливающегося по их вине государства. Приведу напоследок еще один, еще не цитированный фрагмент этой речи. «У нас завязались дела очень соблазнительные. Речь идет об афере Чичикова с подложным завещанием и последующее запутывание следов ее гением юриспруденции. Дело это повело за собой открытие и других, не менее бесчестных дел, в которых замешались даже, наконец, и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне даже и сокровенная цель спутать таким образом все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Но дело в том, что я намерен это сделать не формальным следованием по бумагам, а военным быстрым судом, как в военное время. И надеюсь, что государь мне даст это право, когда я изложу все это дело. В таком случае, когда нет возможности произвести дело гражданским образом, когда горят шкафы с бумагами и, наконец, излишеством лживых посторонних показаний и ложными доносами стараются затемнить и без того довольно темное дело, я полагаю военный суд единственным средством и желаю знать мнение ваше». Конец цитаты. Обратим в этом фрагменте внимание на часто повторяющееся к концу мертвых душ слово «темнота», равно как и морфологические производные от него. Более того, словами, потому что это уже нам все темно представляется, и мы едва, обрывается и сам уцелевший текст поэмы. Выходов из сгущающейся уже в его время тьмы вселенского безбожия Гоголь, так кажется, и не нашел, хотя и прилагал все возможные для этого усилия. Вначале это объяснялось неправильностью и ложностью путей, которые он отыскивал на ощупь, потом переоценкой собственной веры и собственных сил. И лишь под самый конец жизни, волею промысла, все стало на свои места. Но это более касалось не общественного, общероссийского спасения, о котором так родил Гоголь, а спасения исключительно в личном плане, что, в общем-то, тоже немало.